сейчас находимся непростой ситуации. Падают ракеты во многих местах, по всей стране. В Иерусалиме тоже пару дней назад была сирена, и сегодня была сирена. И с одной стороны мы видим Ниссим и помощь от Бога, что такого количества ракет, которые они послали, практически нет пострадавших. Это много добра и хесед Бога. И понятно, что мы обязаны прибавлять заслуги и в изучении Торы, и в молитве. И многие спрашивали насчет тех трех парней, которые тогда пропали, так весь еврейский народ молился за них 2,5 недели. Так многие спрашивали, а что с теми молитвами? Ведь я понимаю, практически, когда их поймали, то сразу уже не было о ком молиться. А Рав Штейман сказал, что молитвы, которые не пошли на это, уже не было о чем молиться, пойдут заслуга еврейского народа на другие вопросы, на другие проблемы и на другие трудности, и против других опасностей. Вообще мы живем, сейчас, когда падают повсюду ракеты, это большая опасность. А вообще, все наше положение тут, среди арабского мира, мы находимся на пороховой бочке, без преувеличения. И вообще, за последние 1.5-2 года во всем арабском мире вокруг нас, и в Азии, и в Африке, перевороты, бурления, и все, а мы находимся среди всего этого кипения. И слава Богу, существуем. Это большая помощь Бога. Я вспоминаю время войны Йом-Кипура. Я как раз приехал в 72-м году, и я был в Ешиватрия. Я помню, тогда ешивот, обычно ешивот в Йом-Кипур разъезжается по домам. И когда началась война в Йом-Кипур, так я помню, ешивы все остались внутри ешивы. Хаим Шмулевич говорил очень горячо о том, как мы обязаны прибавлять и укрепляться в Торе в заслугу солдат, которые самоотверженно воюют, и чтобы не было погибших или было меньше погибших. Он говорил о важности больше отдаваться Торе и о важности молитвы. Я помню еще, он тогда говорил, что молится очень горячо, но все-таки не так, как было во время 60-дневной войны. Вы знаете, что Ишиват Мир находится после Шмуэла Нави. До 60-дневной войны, с другой стороны Шмуэла Нави, это было арабское. Так когда бы были перестрелки, в Ишиват Мир это ощущали как прямо вот тут. Линия фронта проходит здесь. Он говорит, Хаим выговаривал, учеников, и говорил, смотрите, когда в шестидневной войне мы чувствовали опасность для самого себя, молитвы и Тейлим были более горячие. Он говорит, а где чувствует другого как себя? Опасность других как себя в той же мере. А вообще-то чувствовать других как себя, это не так просто и не идет естественно и легко. я начал думать, что несколько лет назад были ракеты в основном на юг. На Ашдод, Ашкелон, Шдерот, помните? Сейчас ракеты по всей стране. И на Иерусалим, и на район Хадеры, Хайфы, север. С небес нам показывает, что мы должны чувствовать, каждый из нас, что мы в опасности. Надо молиться за других, но мы должны чувствовать, но мы чувствуем, что мы тоже не находимся вне линии фронта. Надо так и больше молиться, и больше искать заслуги Торы. И чтобы Бог помог, чтобы не было жертв. Мы находимся в опасной ситуации. Мы находимся в отношениях с Переадам. Знаете, что Ишмаил – это Переадам. А с Переадам не просто вести дела с Переадам. Что?
Дикие
люди. Нет, с ними вести дела непросто. И действия должны быть продуманными и взвешенными. То действие, которое сделали несколько какие-то парни, я не знаю, кто они и где их уровень и соблюдение и всего, это было действие совершенно не продуманное и страшно даже говорить об этом, что это действие, которое может привести к опасным последствиям. Что?
Известные.
Нет, отпустили всех.
Послушайте, вопрос проверки фактов, я не вхожу, это не моя специальность. Но само действие, чтобы евреи, которые что-то соблюдают, делали такие действия, это страшная вещь. И вообще, действие ревности, это как огонь. И такие действия должны быть взвешены и продуманы. Я помню, я вспоминаю письмо Хазон Иша, который писал насчет, его просили присоединиться к какому-то действию. Не написано, какое действие. Но, по-видимому, те имели какие-то благие намерения. Там не было, там не имело отношения ни к арабам, ни к чему. Там было отношение внутри еврейского общества. Было какое-то действие, которое определенные, по-видимому, ревнители видели, что это нехорошо. И они выступили с какими-то действиями. Хазон Иш пишет им так. Я, говорит, понимаю ваши чувства и вашу ревность, и вашу боль за все это. Но я присоединиться к этому не могу. Мои учителя меня учили не делать какое-то действие, не посоветуясь раньше с четырьмя частями Шулхан Аруха. Я не могу присоединиться к какому-то действию, не продумав заранее, что это за действие, соответствует ли оно еврейскому закону или не соответствует, каким последствиям оно приведет. Просто проявлять горячие, кипящие чувства, я не могу к таким действиям присоединяться. Потому что действие должно быть взвешено. И вообще, мы должны же знать, что мы находимся в положении, что есть арабы и тут в стране, и в других местах, и есть мусульмане. И мы должны думать во всех подобных действиях о последствиях, к которым это может привести. Я вспоминаю, был как-то Рав Шхейма Вольбе зацал, он же говорил беседы в Ишивот Мир. И как-то был вопрос относительно отношения к арабам, проливания их крови и так далее. Так я помню горячность, с которым он читал Мидраш Раба в главе Толдот. В главе Толдот есть интересный Мидраш. Там написано так. Когда Исав родился, как, что написано про него? Ваицей горишон адмони. вышел первый, что?
Красненький.
Говорит Мезраш, Симан, это признак Шушофердамин. Он проливает кровь. Красноватый это признак, что его натура проливать кровь. Продолжает Мезраш дальше. Когда привели царя Давида перед пророком Шмуилом, что он ее помазал на царство, написано в Ивею в Адмони, он красный. Им ефе и наим, с красивыми глазами. Так написано так. Когда привели его в Адмони, Шмуил испугался. Пророк Шмуил испугался. Он сказал, что? Он тоже будет проливать кровь, как Исав? Про Исава написано Адмони. Продолжает там слова пророка у Адмони. Им ефе и наим, с красивыми глазами. Приводится, что глаза еврейского народа это Санедрин. И Мидраш продолжает. Эйсав опиат смогу орик. Эйсав по своему решению, из своих чувств, из своего ревности, свои ощущения мести или чего-то другого, Эйсав по своему личному желанию он убивает. Это Эйсав, он Адмони. Давид, а у Писанедрану орик, у него есть качество, что он Адмони, и действительно он будет проливать кровь, но не по своему произволу. Давид будет проливать кровь по Ефеи Наим. Красивые глаза, глаза еврейского народа, это их верховный суд Санедрин, по решению Санедрина. Он не будет проливать кровь по своим чувствам и по своему желанию, а только по решению судей, которые взвесили, что в таком-то действии стоит выйти на эту войну, и стоит, и надо сделать такое-то действие. Он тоже будет проливать кровь, это натура Адмуми, но взвешено по решению Санедрин, не просто по моментальному чувству. Вопрос, то есть в этом мидраше видно, как качество проливания крови, это относится к проливать кровь просто так по своим чувствам, это качество, я думаю, это не относится к еврейскому народу. Еврейскому народу, если да, что-то делать такое подобное действие, они должны быть взвешены по Торе. Тогда это правильное взвешенное действие, но не просто так. Само это действие страшное. И то Бог помог, чтобы евреи от этого не пострадали. Теперь, мы как раз сейчас находимся в главе Пинхас. И тут написано о ревности Пинхаса. Хотел бы говорить о корнях его качествах натуры колена Леви и о действиях Пинхаса. В главе Вайхи, книги Брешит, написано, что Яков выговаривал своих сыновей, двух своих сыновей, Шимена и Леви. Что он говорил? Шимен и Леви, ахин крейхомас вахэзэн. Бесодам в их секрет алтовый навши бекарам собирает золотых людей. Кибе апом оргу иш. В своем гневе они убили людей. Кого? Людей шхам. И убираться нам по их желанию и крушо. Хотели вырвать быка. Бык это Йосеф. То есть они хотели убить Йосефа. Они были инициатором этого. То есть у них есть огонь ревности. В случае с Диной, огонь ревности имел благородные чувства. Как можно смотреть, как оскверняет нашу сестру? И они с этим огнем ревности уничтожили, убили всех жителей Шхема. Яков на это сказал, что это было невзвешено. То есть у них есть качество гнева, это огонь. И это якобы говорило, что это опасное качество. Огонь жжет, не разбирается. Огонь не имеет разницы. Огонь гнева тоже не чувствует рамки и не ощущает взвешенности действий. Огонь – это огонь. Что было потом у Шимона и Леви? Во-первых, для чего Яков это им сказал? Что помогает, что человек знает о своих недостатках? Человеку помогает, когда он знает о своих недостатках, он может работать над этими качествами и исправлять их, и эти качества облагораживать. Он знает, над чем он должен работать. Так интересно, колено Шимона и колено Леви в этом пошли по разным путям. Колено Леви жил больше всех других своих братьев, и он обучал своих детей Торе. И известно, что в Египте колено Леви занималось Торе. Приводится в Мидрашим даже, что когда фараон объявил о так называемом субботнике и позвал всех на работу, для чести и благополучия великого нашего Египта. И туда, на этот субботник, вышел фараон своими министрами, со всеми придворными. Колено Леви не пришло. Они сказали, что мы можем прожить дальше без медалей и орденов, выдающихся труженик и верный герой, великий герой Египта. Проживем без этих орденов и медалей. Мы заняты другими делами, более важными. И они продолжали заниматься там. И очень важно, что египтяне их тоже не трогали. Это колено Леви. Имея этот свой огонь, этот огонь вошел в Тору. Кипение. Это мне неверно, или это мне неверно. Вы слышали, как иногда кипят два Талмид Хахама и на собой спорят. Так закон или так закон? Кипение вошло в строгое соблюдение законов. Не считаться с окружающей обстановкой. Так интересно, когда другие колена постепенно перестали делать обрезание, колено Леви продолжало все делать обрезание. И они были особыми. Они отдавались Торе, и они были особыми. А вот этот огонь отдался пунктуальности выполнения законов Торы и в труде в Торе. Впоследствии, когда большая часть евреев участвовали в создании Золотого Тельца, то когда Моше вернулся с горы, и он объявил к еврейскому народу, кто за Бога за мной, кто к нему присоединился? Все колено Леви. И они присоединились воевать против нарушителей, против тех, кто участвовали в создании Золотого Тельца. Так вот этот их огонь пригодился и использовался в борьбе против тех, которые делали Золотой Телец. Они пошли за Моше бороться с теми, которые участвовали в создании Золотого Тельца. Впоследствии колено Леви было выбрано Богом вместо первенцев, которые были отвергнуты, потому что часть первенцев участвовали в Золотом Тельце. И их заменили левитами. И теперь левиты, и среди них особенно коаним, они нуждаются в особой пунктуальности. Вот, например, мы сейчас подаем руку любому. А куаним? обязаны перед тем, когда коаним, которые служат в храме, которые едят трума, едят части от жертв, перед тем, как они подают кому-то руку или дотрагиваются до кого-то, они должны выяснить, он тамей или таор, таор или тамей, чистый он или нечистый. И для этого нужна пунктуальность. Ты не притрагивайся к этому, это трума. Так вот это кипение было пунктуальности законов чистоты, соблюдения службы в мешкане и так далее. Вот этот огонь использовался в благородных целях. И этот огонь их, они продолжали отдавать себя Торе. Ведь левиты получили. Ну, пустыни все имели ману. Но вообще-то в дальнейшем левиты, когда пришли в страну, они не были заняты посевом и пахотой. Они получали свой масер и могли изучать, то изучали Тору и обучали других. И вот это кипение их вошло в Тору. Пинхас, который был внуком Аарона, так у него, он увидел, как Зимри идет делать преступление. И не только это было как публичное выступление против Моше. Он подошел к Моше, скажи. То есть, когда Моше сказал, наказывай тех, которые служат идолам, он подошел к Моше. Колено Шимона обратилось к Зимри, смотри, тут наших убивают, а ты молчишь. Ты только водитель колена. Что ты молчишь? Он взял медианитку, подошел к Моше, скажи, она разрешена или запрещена? Если ты скажешь, запрещена, кто тебе разрешил жениться на твоей жене, дочке Итро? Это не имело никакого отношения к делу, потому что это было до получения Торы. А с получением Торы жена Моше приняла Тору вместе со всеми. Так это было публичное осквернение имени Бога. И он встал публично против Моше, Зимри. И Пинхас это увидел. Так он взял копье, вошел в палатку и проткнул их обоих. Есть такой закон, что когда кто-то живет публично с ней, с гойкой, то тот, кто ревнуется почет Бога, имеет право его убить на месте преступления. А Боэла Рамитка на им погибла. Кто живет публично, именно публично. Присутствие 10 евреев. То доктор ревнует за Бога, имеет право его на месте убить. Интересно, тут есть такой закон, написано более молых и моримо. Он приходит спрашивать, ему приходит в еврейский суд спрашивает, делать или нет. И говорят ему. Этот человек может сделать только сам по своему решению сердца, по своей инициативе. Я помню, Рав Хаим Шмулевич зацал, говорил об этом так. Почему так и кто приходит спрашивать, ему не говорят, иди и делай. Он отвечал на это так. Если человек делает это из ревности за оскорбление имени Бога, он имеет на это полное право. А если кто-то делает, потому что ему не нравится нос того человека, так он попросту убийца. Если он делает из-за ревности, он имеет из-за ревности перед Богом, он имеет право. А просто так, ему тот не нравится, то он просто убийца. А теперь иди знай, что у другого на сердце, для чего он это делает. Бездна не может ему сказать, делай или не делай. Бездна же не знает, что у того в сердце. Человек сам, зная свое сердце, может пойти на это. Бездна тут сказать ему делать не может. Так Пинхас, который был из колена Леви, и которого Тора пишет, он сын Элозера, сына Аарона Коэна, он вот этот сделал это с тем огнем, который было у его дедушки Леви. Но этот огонь был облагорожен, он прошел горнило Торы. Это интересная вещь. Нету качеств только хороших или только плохих. Есть качества, которые в большинстве случаев хорошие, и есть качества, которые в большинстве случаев не хороши, и они хороши только в исключительных ситуациях. Гнев, доброта хороша в большинстве ситуаций. Гнев хорош в исключительных ситуациях ревности за Тору, и когда он находится в рамках Торы. Пинхас, который из колена Леви, который отдавался Торе, так его огонь прошел горнило Торы, был облагорожен этим. И этот огонь его был чистым и благородным. И поэтому Тора подчеркивает Пинхас сына Лозара, сына Арона. В Гемаре там написано, что говорили про него многие евреи, когда он сделал это действие, говорили, ой, он же внук Итро, который когда-то упитывал теля для идола. И он убил князя колена.